эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Официальный визит госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Иск Евгения Джугашвили, внука Иосифа Сталина, к «Новой газете». В России подводят итоги прошедших 11 октября выборов. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня утром в Москве начались переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе официального визита в Россию Клинтон встретится также с президентом страны Дмитрием Медведевым и представителями правозащитных организаций. За ходом визита американского госсекретаря следит мой коллега Данила Гальперович. Данила сейчас рядом со мной в студии. Данила, вам слово.
Ну что ж, сейчас уже известно, что переговоры Лаврова и Клинтон закончились примерно 15 минут назад. Проходили они в очень добродушной атмосфере. Об этом говорят фразы, которые сказали перед началом переговоров Лавров и Клинтон. Лавров сказал, что очень прямо предвкушает плодотворную работу. А Хиллари Клинтон, которая действительно впервые в Москве, и это стечение обстоятельств, потому что Барак Обама уже был в Москве, но Клинтон с ним не было, потому что она тогда сломала руку. Это первый ее визит в Москву в качестве госсекретаря. Вот она сказала, что за это время, с момента перелома ее рука и российско-американские отношения претерпели перезагрузку. Известно, что основные темы – это, конечно же, продвижение по перезаключению договора о сокращении наступательных вооружений. Это Иран, и здесь очевидно, что США каким-то образом должно отреагировать на последние высказанные готовности Москвы к поддержанию возможных санкций в отношении Ирана. Это переговоры по противоракетной обороне, и накануне на уровне рабочих групп уже встречались чиновники, соответственно, Госдепартамента США и Министерства иностранных дел России. И ожидается, что в ходе этого визита будет не слишком сильно педалироваться тема прав человека, как ни странно. Хотя действительно запланирована встреча с правозащитниками, но известно, что накануне помощник госсекретаря США Майкл Макфол и, в общем, один из основных кремлевских идеологов, первый заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков, встречались и даже чуть ли не договорились образовать рабочие группы по взаимодействию на поле неправительственных организаций. Так что вот такой довольно большой набор тем, и к концу дня станет известно, что из этого было успешным, что нет.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был мой коллега Данила Гальперович. Одна из главных тем этих переговоров, как сказал Данила, это работа над новым соглашением по СНВ-1, сокращению наступательных вооружений. Я попросил прокомментировать работу российских и американских экспертов над этим соглашением политического эксперта Андрея Пьянковского.
Мне кажется, что они напрасно спешат. Это очень серьезное соглашение, которое обычно годами всегда готовилось. Самым простым решением было просто договориться о том, что автоматически продлить действие прежнего договора там на год или на несколько месяцев. Ну, во-первых, не было серьезной дискуссии ни в кругах экспертов, ни в России, ни в Соединенных Штатах. Вот меня, например, смущают объявленные планы сократить наш ядерный потенциал в 3 раза. Мы же живем не в мире пары двух держав, России и Соединенных Штатов. Есть еще Китай. При глубоких сокращениях ядерного потенциала мы просто сравняемся и с китайским потенциалом. А ведь Китай обладает совершенно неоспоримым, значительным преимуществом над Россией на конвенциальном уровне вооружения и вооруженных сил. Ну, хотя бы всего своего демографического фактора. То же самое в Соединенных Штатах. Я не уверен, что серьезное сокращение, тем более объявленное Обамой, вот скажу совершенно прямо, нелепая идея ядерного нуля, будет принята и американским политическим сообществом. Пока, мне кажется, что вот такая спешка с этим договором, она отвечает как бы вот интересам двух молодых политиков, Медведева и Обамы, которым нужен срочно какой-то яркий успех. Особенно после того, как Обама был награжден Нобелевской премией мира.
Хиллари Клинтон поедет еще в Казань разговаривать с Митимиром Шаймиевым. В чем может быть подоплека этого визита?
Ну, официальный представитель ГСДП отвечал на такой вопрос на пресс-конференции, он сказал, что мы хотим что-то подчеркнуть для американского общества, что Россия – это многонациональная страна. Поездка в одну из национальных республик – это проявление уважения к такому разнообразию региональному, географическому, этническому России. И находится вот как раз в русле того расширения гражданских связей, расширения личных человеческих связей между американцами и русскими. Шамиев однажды выступал с резкой критикой по серьезным внешнеполитическим вопросам. Во время Югославской войны он резко протестовал против такой нашей односторонней поддержки сербов против албанцев. Но это было уже более 10 лет назад. И заверяю вас, внешнеполитических высказываний Шамиев будет абсолютно дисциплинирован.
В эфире «Радио Свобода» был политический эксперт Андрей Пиантковский. Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Предыдущее заседание было перенесено в связи с тем, что одному из участников процесса стало плохо в зале заседаний. В басманном суде работает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Любовь, вы в прямом эфире.
Добрый день, Михаил. Сегодня процесс продолжается. Публика у зала суда собралась довольно специфично. Это явные сторонники Иосифа Джугашвили и его внука. Это десятка, два пожилых мужчин и женщин. Они ругают современную Россию, Америку, евреев. Между собой тоже поругиваются на тему, кто был лучше, Ленин или Сталин. У некоторых в руках небольшие портреты Сталина. Ну и по сути дела, поводом к иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» послужила статья Анатолия Яблокова «Виновным на назначен Берия». Статья вышла 22 апреля в спецвыпуске издания «Правда ГУЛАГа». В публикации, в частности, указывалось, что после вторжения в Польшу советские войска взяли в плен десятки тысяч поляков, в том числе военнослужащих, 22 тысячи военных были расстреляны в Катыни, как пишет автор статьи, по решению Политбюро ЦК во главе с Иосифом Сталиным. Ну и еще несколько цитат с упоминанием Сталина возмутили и обидели его внука. Он требует, чтобы «Новая газета» их опровергла и выплатила ему 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Позиция «Новой газеты» и ее представителей: вся информация о расстреле польских офицеров в Катыни и о роли в этом деле Иосифа Сталина, которая фигурирует в статье, взята из рассекреченных ныне архивных документов, и, в общем, вся эта информация довольно легко проверяется, если будет желание. Михаил?
Спасибо, Любовь. В прямом эфире была Любовь Чижова. Сегодня басманный суд, как ожидается, вынесет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова убиты в ходе операции правоохранительных органов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. В Омске сотрудник милиции убил двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Российские правозащитники на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон поднимут вопрос защиты прав человека в России. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Американский час на Радио Свобода. Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежей российской прессы. Сегодня на первых полосах нескольких газет появились статьи, посвященные ситуации на АвтоВАЗе. Подробнее об этих публикациях вам расскажет Михаил Шевелев.
Волжский автозавод остается любимцем российских газет. Его судьба по-прежнему волнует разные федеральные издания. Любопытно посмотреть, как сегодня разные газеты рассказывают о положении АвтоВАЗа и его перспективах. Мы сравнили две публикации. Первая называется «О вас я попрошу остаться», и она появилась в газете «Известия», которая с симпатией относится к российской власти. Вторая называется «АвтоВАЗ просит подать ему на честность», и принадлежит она газете «Коммерсант». Корреспондент газеты «Известия» побывал в Тольятти, побывал на предприятии и пытается рассказать о том, что он там увидел. Его основное впечатление состоит в том, что Тольятти населен патриотами «АвтоВАЗа». Большинство из тех, с кем ему удалось побеседовать в столице российского автопрома, признают недостатки и недоработки продукции «АвтоВАЗа», но относятся к этим машинам с нежностью, доверием и любовью. Никаких логических доводов в пользу такого отношения ни они, ни автор публикации не приводят. В публикации «Известиях» содержится также ссылка на беседу с французским менеджером «АвтоВАЗа» Паскалем Фельтеном. Он утверждает, что «Лада» не умрет никогда. И сейчас концерн «Рено», владелец блокирующего пакета акций «АвтоВАЗа», осуществляет работу по 8 направлениям, целью улучшить качество продукции «АвтоВАЗа». Рабочие конвейеров, с которыми поговорил корреспондент «Известий», утверждают, что работа предстоит обширная. Сейчас на конвейерах иногда для установки деталей применяется такой инструмент, как молоток. Корреспондент «Известий» рассказывает и о том, как выглядит социальная картина в Тольятти. С момента начала кризиса зарплата в 7000 рублей считается здесь завидной. Тем не менее, общее ощущение от публикации в «Известии» – это то, что патриоты «АвтоВАЗа», населяющие Тольятти, не дадут этому предприятию умереть. Главное – это любовь, так называется одна из подглавок в публикации корреспондента «Известий». Газета «Коммерсант» в теме «АвтоВАЗа» старается придерживаться сухих цифр. В первом полугодии «АвтоВАЗ» в 50 раз увеличил операционный убыток. Это означает, что завод не способен продолжать работу без государственного финансирования. Понимания, кто должен его предоставить, ни у «АвтоВАЗа», ни у правительства нет. Крупнейшие кредиторы завода не заинтересованы в конвертации его долга в акции, а партнер в лице французского концерна «Рено» не согласен инвестировать в актив деньги, утверждает газета «Коммерсант». Комиссия первого вице-премьера Игоря Шувалова обещает в который уже раз обсудить ситуацию вокруг завода. Теперь это должно произойти 10 ноября. По мнению газеты «Коммерсант», опубликованные цифры означают, что «АвтоВАЗ» не сможет продолжать свою деятельность без господпорок. Сам завод также признал в отчетности, что рассчитывает на помощь правительства Российской Федерации и связанных с ним структур. Связанные с ним структуры – это государственные банки. Государственные банки, по свидетельству «Коммерсанта», довольно скептически относятся к предложению поддержать «АвтоВАЗ». Вероятность финансирования «АвтоВАЗа» французской компании «Рено» «Коммерсант» оценивает как минимальную. По его мнению, гораздо проще добиться все-таки согласия от российских государственных банков, чем от французской компании. «Рено» наверняка откажется участвовать в рефинансировании долга завода, потому что это требует денежных вливаний. Так что доля французского концерна в «АвтоВАЗе» может быть размыта, считает один из экспертов, опрошенных «Коммерсантов». О вероятности такого развития уже говорил Владимир Путин 2 недели назад. Эксперты «Коммерсанта» согласны с тем, что воздействовать на государственные банки и предоставить «АвтоВАЗу» деньги гораздо проще, чем на французский концерн. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Накануне вечером в центре Москвы активисты оппозиционных движений попытались провести акцию протеста против итогов прошедших 11 октября выборов в Московскую городскую думу. По мнению организаторов, эти выборы прошли с серьезными нарушениями. Однако едва акция началась, почти все ее участники были задержаны ОМОНом. На месте событий побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Цель вчерашней акции – выразить протест против результатов выборов в Мосгордуму. Во время выборов, по мнению собравшихся у памятника Пушкину, были допущены массовые нарушения, некоторые из которых они сумели документировать. Так, член Объединенного гражданского фронта Александр Хатов убежден, что результаты сфальсифицированы.
Как член территориальной избирательной комиссии, я могу сказать, что все цифры, которые на выборах в Москве будут опубликованы или уже опубликованы, они все фальшивые.
С властями акция согласована не была. Накануне организаторы направили соответствующую заявку, но в ответ получили разрешение провести акцию в другом месте Москвы, от чего отказались. Евгений Самохвалов из движения «Солидарность» выборами недоволен. Он считает, что явка была завышена.
Я ходил на выборы, пошел я во второй половине дня, и когда я просмотрел список избирателей по своему собственному дому, а там дом большой очень, там 700 квартир, я обратил внимание, что приходило на человек 7-8 из всего этого количества жильцов, так что явка была очень маленькая. Ниже, чем обычно, и я думаю, что реальная явка на этих выборах вряд ли была больше, чем 7%.
Акция еще не началась, но сотрудник московской милиции полковник Смирнов уже предупреждает о ее незаконности Лолиту Царию, лидера московского отделения Объединенного гражданского фронта. В это время рядом с ней коллега Светлана Левчишина.
Подошел сотрудник милиции и потребовал от Цари, чтобы она расписалась в предупреждении о нарушении закона об экстремизме. Я хочу сказать, что никаких оснований нет по одной простой причине, что мы жители Москвы и имеем право ходить по Москве, стоять там, где нам заблагорассудится, а не там, где нам разрешит милиция.
В громкоговоритель милиционеры призывали людей разойтись.
Уважаемые граждане, покиньте, пожалуйста, площадь для прохода и жертв.
Люди не расходились. Они просто стояли, тихо говорили друг с другом. Автозаки ОМОНа вокруг Пушкинской площади ничего хорошего им не сулили. И вскоре бойцы ОМОНа начали грубо хватать собравшихся на площади людей и уводить их.
Извините, а за что?
Нарушает общественный порядок.
В чем именно? Какой закон?
Нарушает федеральный закон 54. Несанкционированный митинг ради свободы.
Да.
А вы спросите, пожалуйста, у организаторов.
Я вас прошу представиться.
Я?
Представьтесь, пожалуйста.
Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я не знаю вас, кто вы такие.
Никто из сотрудников правоохранительных органов, кроме полковника Смирнова, свою фамилию не называл. Двоим участникам акции удалось осуществить то, что изначально планировали активисты движения «Солидарность» – поджечь бюллетени в знак протеста против результатов выборов и отсутствия выбора как такового. Незамедлительно бойцы ОМОН оттащили их и запихнули в автозаки. Создалось впечатление, что акцию проводила не «Солидарность» и не какое-либо другое оппозиционное движение, а ОМОН. Бойцов было больше, и они выглядели намного увереннее в себе. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В эти дни в России подводят окончательные итоги выборов, прошедших в это воскресенье. Партия «Единая Россия» празднует победу, оппозиция говорит о массовых фальсификациях, а политологи считают, что выборы в России стали чисто формальным механизмом. Сегодня секретарь Центральной избирательной комиссии России Николай Конкин заявил, что, по его мнению, нет оснований считать несостоявшимися выборы мэра Дербента. На муниципальных выборах в Дербенте не открылись несколько избирательных участков, но, тем не менее, решение по выборам в этом городе должно быть принято в течение текущей недели. О подведении итогов выборов в Иркутской области и предстоящих в марте выборах мэра города Иркутска репортаж нашего корреспондента Виталия Камышева.
Если подойти к делу формально, то выборы стали очередным триумфом партии власти. Например, из 35 вновь избранных депутатов Иркутской городской думы, 32 выдвинуты или поддержаны Единой Россией. Среди победителей только одна представительница эсеров и два самовыдвиженца-бизнесмена, близкие к ЛДПР. Оппозиционеров из КПРФ удалось нейтрализовать. Они добились только одного мандата в Братске и еще шести в периферийных районных думах. Но есть и несколько ложек дегтя. В Усть-Илимске из 25 новых депутатов городской думы семеро справедливо-россы. В Усолье-Сибирском Из 21 депутата 12 представляют местное внепартийное общественное движение «Усольчане». И только два выдвиженца партии власти прошли в городскую думу. В этом городе мэр по его уставу избирается депутатами. И уже сейчас ясно, в Усолье-Сибирском сменится исполнительная власть. Да и в областном центре не все так уж однозначно. Список «Единой России» здесь формировался действующим мэром Владимиром Якубовским из лояльных ему людей. Но буквально за день до голосования, в пятницу 9 октября, вся хитроумная конструкция рухнула. Новый глава региона, бывший сенатор от Приангарья Дмитрий Мезенцев, внес в Совет Федерации кандидатуру Якубовского в качестве замены самому себе. О причинах такого поворота событий говорит известный иркутский юрист, бывший спикер областного законодательного собрания Сергей Шишкин.
Я оцениваю последний период пребывания в должности мэра Владимира Якубовского как состояние гроги. Он на последних выборах набрал незначительное количество голосов иркутян. Вот эта плита народной нелюбви, которая легла на плечи мэра, она и не позволила ему конструктивно решать текущие задачи, текущие политики в последних 4 года.
Сегодня депутаты, обновившиеся ровно наполовину Иркутской городской думы, оказались в совсем иной политической ситуации.
Им нужно сейчас резко переформатировать понятие хозяин, поскольку мнение Владимира Якубовского, наверное, их будет интересовать меньше всего.
Так считает известный юрист и политик Сергей Шишкин. Можно предположить, что в борьбе, которая неминуемо развернется накануне выборов нового мэра Иркутска, а они должны пройти в марте, партийная принадлежность не будет играть большой роли. В схватку вступят федеральные, региональные и местные группировки и кланы. И сражаться они будут не за идею, а за вполне конкретный кусок пирога.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Как протестовать против фальсификации выборов? На эту тему дискутируют в студии «Радио Свобода» лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень». Владимир Путин в Китае. Разговор с обозревателем «Радио Свобода» о предстоящем заседании Совета глав правительств стран ШОС. Репортаж из серии «Россия. Год после начала кризиса». И рубрика «Истории Запада и Востока». Репортаж из Великобритании. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. До 50 человек, задержанных в центре Москвы за проведение несанкционированной акции, остаются в отделениях милиции. В Москве проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон. В повестке дня обсуждение ядерных программ Ирана и КНДР, обстановка в Афганистане и сотрудничество в области ПРО. Российские правозащитники на встрече с госсекретарем США поднимут вопрос защиты прав человека в России. Организаторы покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова убиты в ходе операции правоохранительных органов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. По словам Бортникова, это двое лидеров так называемого ингушского джемаата. В Омске сотрудник милиции убил двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Басманный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня переговоры со своим китайским коллегой Вэнь Цзяньбао. Сообщается, что в ходе переговоров планируется подписание договоров в области энергетики, инфраструктуры и телекоммуникаций всего на сумму более 5 миллиардов долларов. КНДР готовится к новым запускам ракет малого и малого радиуса действия, сообщает Южнокорейское информационное агентство со ссылкой на официальные источники. Федеральное казначейство США заявило, что террористическая группировка «Талибан» в Афганистане финансируется лучше, чем «Аль-Каида». На юге Ливана при взрыве на складе боеприпасов погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе один из руководителей радикальной шиитской группировки «Хезболлах» и его сын. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин начинает визит в Китай. И сегодня, как ожидается, премьеры России и Китая подпишут несколько договоров, в частности, договор в области энергетики. А в среду Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. О перспективах этой встречи мы говорили с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым.
Эта встреча, визит в Китай и последующая встреча ШОС исполнена некого символизма совпадений, потому что все это происходит после вполне провального саммита СНГ, где азиатские партнеры вообще не приехали практически, а европейские свели этот саммит к антикремлевскому демаршу.
Саммит СНГ.
Саммит СНГ, да. И было понятно, да, что ШОС в какой-то степени должен был служить не только альтернативой некому западному пути, но и дополнением, а может быть и некой такой подкладкой, да, под разрушающий СНГ. Но СНГ развалились гораздо быстрее, чем это предполагалось. И в ШОС, в части партнеров по СНГ, унаследовало все эти проблемы, потому что азиатские партнеры делают ставку на Китай, а лидерство России речи не идет. И было понятно с самого начала, что претендовать на лидерство там будет довольно сложно, но это была та цена, которую Россия была готова платить за вот этот альтернативный Западу блок. Теперь просто Россия пожинает плоды этой ставки, потому что все происходит, все развивается по разным векторам. Во-первых, Китай не такой уж неумолимый противник Запада. Американцы и европейцы вполне способны договориться с Китаем. Это не какие-то цивилизационные противоречия, а на уровне прагматических контактов они вполне могут найти некие точки соприкосновения, которые они не найдут с Россией. И в итоге все это просто ведет к тому, что ШОС становится еще одной организацией, которая не столько спасает Россию от некой самоизоляции, но и в некоторой степени будет ей способствовать.
Внутри организации, в самой ШОС, сильны ли противоречия России и Китая по разным вопросам, будь то безопасность, будь то торгово-экономическое сотрудничество?
Торгово-экономическое сотрудничество к ШОС не имеет отношения, это вопрос российско-китайских отношений, которые имеют свои проблемы, свои сложности, как ничего принципиального нового там не появляется. Что же касается декларативных всякого рода пропагандистских мероприятий борьбы с терроризмом, то это, наверное, последнее, что каким-то образом может служить единству этой организации.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вы считаете Китай союзником или соперником России? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос жители Саранска. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Я думаю, что соперник экономический. Серьезно.
Я считаю, что нам все же нужно опасаться этой страны, потому что экономика у них очень быстро развивается, армия просто огромная. И, ну, несмотря на то, что сейчас мы вроде как не друзья, не враги, но все же в ближайшем времени, я думаю, стоит опасаться этой страны.
Раньше был союзник, а теперь, наверное, на уровне коллеги. То есть не соперник и не союзник, а коллега.
Китай – это не союзник и не соперник. Китай – это потенциальная угроза. Если рядом с нами есть огромная страна с растущей экономикой, с многочисленным молодым населением, с перенаселением, так сказать, своих жизненных территорий, и перед ними, в общем, практически незаселенные сибирские просторы, которые нам принадлежат пока еще, конечно, это угроза. И эта угроза будет расти, если мы будем ослабляться, а Китай процветать.
Я считаю, что народ китайский против русского народа ничего не имеет, как, впрочем, мы тоже. В советские времена, помните, дружбу советского народа с китайским народом? Я сама против китайцев тоже ничего не имею, считаю, что лучше жить в мире, дружбе и согласии, чего желаю и нашему правительству.
Китай – это не соперник России, Китай спокойненько, даже если создастся такая ситуация, у нас эти земли возьмет в наем, и никакой войны между нашими государствами никогда не будет.
Китай, конечно, соперник, причем соперник сейчас очень-очень опасный, потому что влияние на весь мир и вообще захват рынков – это все сейчас Китай, 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 просто везде со всех сторон наступает.
Учитывая ситуацию, которая складывается в Дальневосточном федеральном округе, то рассматривать Китай не как соперника или союзника, а как государство, государство, которое занимает нашу территорию. Китайская экономика захватывает наши рынки сбыта. Поэтому, если не предпринять определенные меры, то это обернется очень большой проблемой для России, и скоро китайцы дойдут до Мордовии, до Москвы.
Ну, может, Россия считает Китай соперником? Но считает ли Китай нас, нашу страну, соперником? Потому что Китай так далеко ушел в своем развитии, как экономики, так и технологии и различных отраслей жизни, что, чтобы догнать, чтобы стать соперником, нам России надо очень многое сделать.
Вот что отвечали на вопрос, считаете ли вы Китай соперником или союзником России, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На этой неделе в информационных программах «Радио Свобода» мы представляем цикл материалов под названием «Россия. Год после начала кризиса». Сегодня речь пойдет об изменениях, затронувших медицину и образование. В кризисные времена эти бюджетные отрасли оказались в ситуации более выигрышной по сравнению с коммерческой сферой. Уровень требований, которые предъявляют граждане государственным учреждениям, никак не отражается на качестве их работы. Их существование гарантировано государством. Как повлиял финансовый кризис на так называемые социально значимые сферы, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В сложной экономической ситуации особое беспокойство, как правило, вызывают сферы образования и медицины. Государственные учреждения по большей части не удовлетворяют всех потребностей граждан, и значительную долю услуг в этих областях осуществляют коммерческие предприятия. Известно, что около 40% больных после обращения в свою территориальную поликлинику шли к платному доктору. Сегодня их количество значительно сократилось. Расходы на здоровье чувствительно влияют на семейный бюджет, рассказывает Виктор Борисов. В его центре биохронотерапии проходят реабилитацию онкологические больные.
Количество больных сократилось, потому что в прошлом году у людей было больше возможностей заниматься собственным здоровьем. А в этом году, несмотря на серьезные заболевания, общее количество больных, конечно, сократилось. И очень многие были уже ограничены в средствах для того, чтобы получать квалифицированную медицинскую помощь.
А что вы делаете в этой ситуации, чтобы сохранить клинику?
Достаточно сложно, потому что это требует денег. И, на мой взгляд, аренда съела очень многие мелкие и средние компании. Очень много коллег закрыли бизнес именно из-за этого. Или ушли в другие регионы, где были легче. Потому что потребность в оказании помощи или услуг медицинского назначения огромная. Вы об этом знаете. Но кто-то уехал в Израиль, кто-то уехал еще куда-то. Все уезжают и открывают там бизнес. Там, оказывается, проще, дешевле.
Что-то из государственных мер по поддержке бизнесов до вас дошло?
Но мы, к сожалению, этим не воспользовались. У нас работы было много, а беготни там еще больше. Слава богу, имея 44 года медицинский стаж, смог получить лицензию только спустя 6 или 8 месяцев. Лицензию обычную на медицинскую деятельность. А куда тогда девать больных? Надо бросить работу и носиться по инстанциям и кланяться. Хотя, с точки зрения моего окружения медицинского, у тех, которых имеются аналогичные там фирмы, можно их назвать и так далее, они сумели воспользоваться, и честь и хвала нашему правительству, что первый раз позаботились оформить аренду, притом аренду льготную. Но, к сожалению, они оформили аренду только на один год, а дальше-то все сначала, ежегодно вот это беготня, это ж просто издевательство.
А вот в своей личной жизни вы что-то поменяли в течение этого года?
Вы знаете, честно говоря, стало легче работать, потому что стало немного меньше больных. Вот это как раз и есть личная жизнь. В прошлом году мы пропустили около 1000 больных. Это была безумная работа. В этом году было немножко потише. Мы спокойно работаем, но мы привыкли выживать в любых условиях.
рассказывал доктор Виктор Борисов. В другой социально значимой сфере в российской школе трудности кризиса совпали со временем перемен. Введение единого государственного экзамена, намерение увеличить в институтах число бюджетных мест и одновременно сделать доступными кредиты на получение образования, как все эти меры повлияли на российскую высшую школу, я попросила рассказать главного редактора журнала «Качество образования» Татьяну Нисину.
Для образования речь идет не только о кризисе финансовом, который затронул, собственно говоря, как сами вузы, так и большинство их клиентов, но и о кризисе демографическом, потому что в этом году значительно сократилось количество выпускников, и поэтому те, кто остались, да, в первую очередь стремятся попасть на бюджетные места, поэтому страдают в первую очередь не государственные вузы, а также платный сектор государственного образования.
А что касается государственных вузов?
Здесь, конечно, на первый план выходит вопрос качества, потому что жизнь расставляет все по местам, и по регионам очень заметно. Полностью набрали студентов на все факультеты только ведущие вузы, которые действительно обеспечивают качество образования. Ну, а качество в первую очередь подразумевается под конкурентоспособностью выпускников вузов на рынке труда. Даже в кризисный год набирают полностью как на бесплатные, так и на платные свои факультеты, и вот, как мне говорят, никаких затруднений не испытали. Да, то есть это ведущие государственные вузы региональные.
Как вы относитесь к идее увеличения бюджетных мест в государственных вузах?
Я отношусь к ней с большим сомнением, опять-таки именно потому, что само соотношение количества бюджетных мест на 1000 выпускников увеличилось именно потому, что сократилось само количество выпускников, и оно будет сокращаться и в следующем году. Честно, наблюдается еще особенно в связи с ЕГЭ такая тенденция, что у многих была цель поступить куда угодно, но лишь бы на бюджет.
Как вы считаете, те меры, о которых говорит правительство, ну вот в том числе специальные кредиты для получения образования, помогут системе образования как-то выжить?
Конечно, система кредитования, которая мало поддерживается государством, то есть она поддерживается, но пока что в теоретическом плане фактически система не работает. Да? Развитие этой системы условно будет способствовать и развитию самой системы образования, потому что то, что за образование платят, это нормально, образование бесплатным не бывает.
Что касается качества образования, то этот вопрос, благодаря кризису, похоже, урегулируется сам собой. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Завтра в цикле «Россия. Год после начала кризиса» рассказ о положении дел в сферах отдыха и досуга, рестораны, кинотеатры, туризм. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон поднимут вопрос защиты прав человека в России. Организаторы покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова убиты в ходе операции правоохранительных органов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников. До 50 человек, задержанных в центре Москвы за проведение несанкционированной акции, остаются в отделениях милиции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В деле Arctic Sea наступает полная и абсолютная неясность.
Комментарии экспертов.
Чем отличается Нобелевская премия по экономике в разгар кризиса?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О генеалогии Мишель Обамы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Рост цен на сырьевые товары благоприятен для рубля, поэтому Центральный банк России со второго квартала сократил вмешательство в процесс его курсообразования, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Слабая валюта, по его словам, повышает риски инфляции, снижает привлекательность инвестиционных вложений и ведет к консервации существующей неэффективной структуры производства. Алексей Кудрин также отметил, что российский рубль уже имеет признаки региональной резервной валюты, а наиболее благоприятные условия для его использования в международных расчетах сегодня складывается в отношениях с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу, СНГ и с Китаем. Правительство России разрешило Внешэкономбанку в 2009 году выдавать кредиты под государственные гарантии. В федеральном бюджете на текущий год предусмотрено 100 миллиардов рублей на предоставление госгарантий по кредитам стратегическим предприятиям оборонно-промышленного комплекса и 200 миллиардов рублей по кредитам другим компаниям, выбранным правительством. На начало октября уже принято решение о предоставлении государственной гарантии примерно на 150 миллиардов рублей, то есть на половину суммы, предусмотренной бюджетом. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 29 сентября по 5 октября снизились на 0,1%, однако с начала года они выросли на 10,5%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 74 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 73 американских цента. Снижение цен на бензин произошло в 17 региональных центрах страны, тогда как в 53, в том числе в Санкт-Петербурге, они остались без изменений. В Москве, а также еще в 12 региональных центрах был отмечен рост цен на топливо. Снижение потребительских цен на автомобильный бензин в России произошло впервые за последние 20 недель. Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз производства пшеницы в России в текущем сельскохозяйственном году на 1 миллион тонн по сравнению с сентябрьской оценкой до 57,5 миллионов тонн в связи с хорошими видами на урожай в Сибири. Для сравнения, в 2008 году в России было собрано почти 64 миллиона тонн озимой и яровой пшеницы. В целом, урожай зерна в стране в текущем году, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства России, составит от 90 до 93 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Курс доллара на сегодня 29 рублей 59 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 50 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Александр Князев известен в первую очередь как виолончелист. Он лауреат самых авторитетных международных конкурсов, выступает в лучших залах и с лучшими оркестрами мира. С середины 90-х годов Князев играет не только на виолончели, но и на органе. Только что в концертном зале имени Чайковского Александр Князев представил сольную органную программу, посвященную Иоганну Себастьяну Баху. Марина Тимашева назвала ее уникальной. Александру Князеву это слово показалось неверным.
Вы так красиво сказали, уникальный концерт. Да, в общем, в нем ничего такого уникального не было. Я много раз играл в зале Чайковского на органе. Просто это было несколько лет назад. Другое дело то, что в нашей стране ко всему относятся очень спокойно. На Западе, вот когда узнали, что я играю на органе, меня сразу пригласили на крупнейший фестиваль «Радио Франс», где в Монпелье, где я выступал много лет как виолончелист. Вот, и они меня приглашают как органиста, то есть они понимают, что такие программы человек, не умеющий играть на органе, или плохо играющий, скажем так, он просто их и не потянет, да? Вот вы сказали уникально, вы, по-моему, первый человек, который произнес это слово. А вообще-то, в принципе, я так вот, сейчас, когда уже существует интернет, можно же про все узнать. В принципе, аналогов-то нет таких. Есть музыканты, которые играют на нескольких инструментах, но действительно тогда либо какой-то один абсолютно профессионально идет, а другой так, как хобби. Но, может быть, многие думали, что это как хобби, понимаете, но уже вот такую программу, как я сейчас сыграл, как хобби это не идет. Это уже не хобби, это уже вторая профессия, и на Западе уже, так сказать, это люди начинают понимать, и я играю в очень престижных иногда местах, вот, например, в Париже, в соборе Сант-Эстаж, это один из лучших органов Европы. Вот там играет гениальнейший органист Жан Гию, мой друг. Вот он сначала пригласил меня как виолончелиста, когда услышал, мы с ним сыграли концерт. Потом он, композитор, написал для меня пьесу специально для органа и виолончели, она издана на фирме Philips. Потом пригласил меня как органиста сыграть концерт.
А из органов, к которым вы прикасались, какой для вас значит то же самое, что ваши бергонцы?
Вы знаете, вот я тут недавно играл концерт в Риге на органе Домского собора. Это орган фирмы Валькер. И вот это вот орган, вот это как Страдивари. Вот я даже тут же решил записать свой первый диск органа именно на этом инструменте.
Вот орган, который в концертном зале Чайковского, хороший?
Rieger-Kloss, да, это чешская фирма. Они поставили огромное количество органов по всему Советскому Союзу в свое время, потому что это были, в общем, дешевые инструменты. Ну, как вам сказать, это не лучшие, в общем-то, конечно, инструменты в мире. Есть фирмы гораздо более сильные, есть. Но все равно вот такого органа, как Валькер в Риге, наверное, уже не будет. Или органы знаменитого мастера Зильбермана, которых много-много построено. Это старинные инструменты. С другой стороны, я согласен с мэтром Гию, который к старым инструментам относится отрицательно, потому что считает, что на них мало возможностей просто. Он привык к своему пятимануальному органу, там 100, не знаю, с чем-то регистров. То есть там можно делать все. Там компьютер, там 1200 комбинаций. Вы понимаете, у нас в зале Чайковского 8 комбинаций, а у него 1200.
Вот по какому принципу вы программу формируете? Вот.
Программа формируется, честно говоря, не только мной. В основном это идет от организаторов фестиваля, которым хочется вот это, а не хочется иногда это. Это бывает так, что вот хочется что-то сыграть, а тебе говорят, нет, вот это не пойдет. Или кто-то уже играл. Или просто вот нужно это. Бывает так. Мы же люди подневольные. Вот когда я формирую мои концерты в Москве, пока меня особенно никто не ограничивал. Я играю только те произведения, которые мне безумно нравятся. Это, может быть, знаете, как вам сказать, вот тем людям, которые занимаются музыкой, ну, вот, наверное, конечно, учащимся, тоже очень многие из них думают, что вот надо заниматься много. И, конечно, это правильно, безусловно. Тут вопросов нет. Чтобы добиться хорошей техники, нужно много заниматься. Но, чтобы проникнуть в суть музыки, не главное прозаниматься там 7 часов или 8. О музыке нужно думать и чувствовать. И вообще это нужно читать книги. И если вы не читали книг Достоевского, вообще, по-моему, не стоит заниматься музыкой. Или не читали Шекспира. Вот глубины не будет настоящей. А публика, надо сказать, публика достаточно равнодушна к технике. На самом деле. Потому что вот насколько вы трудную вещь сыграли, и насколько там блестящий у вас получился пассаж, понимают несколько профессионалов в зале. Их не так много. А простая публика, им нужны эмоции, им нужна глубина. И вот если вы их затронули, если они вышли из зала немножко измененными, вот в этом я вижу цель нашей профессии.
Полностью разговор с Александром Князевым вы можете услышать в одном из ближайших выпусков «Российского часа» программы «Поверх барьеров». Ну, а завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». В рамках этой рубрики мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь пойдет о тех сторонах жизни столицы Великобритании, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Район «Другого Лондона», о котором пойдет речь сегодня, Шордич, часть Ист-Энда, преобразившаяся за последние несколько десятилетий. Наш корреспондент Анна Асланян побывала на Брик-Лейн и в менее знаменитых, но столь же интересных закоулках Шордича.
Существуют разные версии происхождения названия Шордич. Роднит их одно – слово «дич» – канава. Можно спорить насчет того, какая именно канава увековечена в имени – гиблая, гнилая, грязная. Все эти слова точно передают колорит Шордича, присущий ему на протяжении многих веков. Даже на фоне беднейших районов Лондона местность обладала дурной репутацией. В середине 17 века тут царили нищета и проституция. Последнее никуда не делось и поныне. На Коммершал-стрит попадаются женщины, торгующие своим телом прямо на улице. А на главной магистрали Шордича немало стрип-клубов, куда ходят и местные жители, и джентльмены из Сити, благо оттуда им недалеко. Центральная часть Шордича, Спитлфилдс, известна огромным рынком и церковью, которую построили после Большого лондонского пожара. Это одна из шести церквей, возведенных в Лондоне по указу парламента 1711 года архитектором Николасом Хоксмором. В литературе неоднократно высказывались предположения о том, что Хоксмор принадлежал к секте, устраивавшей ритуальные убийства, местами которых служили его здания. Идею развивали и дальше. Согласно некоторым авторам, легендарный Джек-Потрошитель убивал своих жертв не как попало, а в соответствии со строгими правилами сатанизма. И в этом ему тоже пригодились хоксморовские церкви. Знаток местной истории Денис Джонс, издатель и хозяйка книжного магазина на улице Брик-Лейн, кое-что читала на эту тему.
Yes, and it's fiction. The Hawksmoor book is fiction.
Да, но все это вымысел. Книга про Хоксмора – это явный вымысел. Ведь про многие здания в этих местах ходят разные тайные слухи. Например, когда перестраивали рынок Спитлфилдс, нашли останки умерших во время эпидемии чумы. Раскопки пришлось вести очень осторожно. Вот про что можно было бы написать рассказ. Название Spitalfields от Spital, дом для больных, говорит само за себя. В этом районе действительно были больницы, приюты, ночлежные дома. Шордич издавна служил пристанищем беженцам, рассказывает Денис Джонс. Поскольку эти места всегда были пунктом прибытия, прибывали люди, бежавшие от погромов, вообще эмигранты. История тут действительно богатая. На этой улице есть два особых здания. В одном теперь мечеть, а прежде была синагога, а еще раньше церковь. На другом конце галерея Уайтчапел. Теперь она объединилась с бывшей Уайтчапелской библиотекой. Сама по себе библиотека существовала давно, ее еще называли университетом Ист-Энда. Многие из тех, кто не мог себе позволить университет, получили образование именно там. Среди них было немало людей из еврейской общины. Они просто шли в библиотеку и читали все подряд. Волн иммиграции было несколько. От гугенотов, которых преследовали во Франции в 17 веке, до жителей Бангладеш, приехавших сюда в поисках лучшей жизни относительно недавно, лет 30-40 назад. Последние приучили местных жителей есть соус карри. Первые же завезли в Лондон новейшие ткацкие станки и стали производить джинсовую ткань. Саш Деним, отсюда и произошло современное «деним». Бежав из России, Польши, Литвы, евреи оседали в Шодиче и первым делом начинали организовывать здесь революционные ячейки. Со временем община перебралась в другие места, но какие-то следы ее остались. На Брик-Лейн до сих пор есть еврейская булочная, открытая круглые сутки. Там дают чай, ложка для сахара привязана к стойке, и бублики, за которыми выстраивается очередь. Значит, основано это место было в 18 веке. До нас тут другие хозяева были, еврейские, израильские, и всегда была булочная. Мы делаем бублики по старому рецепту, готовим их как положено. Сначала варим, потом в печку кладем, ну и так далее. Никакого животного жира мы в тесто не добавляем, поэтому к нам и мусульмане часто приходят. Это же не только для евреев, сами понимаете. Народ к нам приезжает издалека, иногда аж из Саут-Энда приезжают за одними бубликами. Ну а по пятницам, субботам, воскресеньям вообще очередь на улице стоит. Иммигранты из Азии, приехав в Шордич, поначалу жили в страшной бедности. Жгли костры прямо на улицах, включая Брик-Лейн. Главным же событием прошлого века для района стало появление другой группы людей – молодых британских художников. К началу нашего века район стало не узнать. Модные галереи перемежаются с восточными ресторанами. Теперь молодому британскому художнику, а это понятие широкое, включающее в себя фотографов и вообще всех, кто как-то связан с миром моды, непременно надо жить в Шордич. Цены на жилье здесь выросли с невероятной скоростью. Когда художники с Брик-Лейн не творят и не посещают вернисажи друг друга, они сидят в недешевых местных заведениях, едят карри, пьют настой из трав, курят кальян. Если экзотика такого рода надоест и вздумается прогуляться, то стоит отойти на пару шагов и покажется, будто попал в викторианские трущобы. Не все улицы в округе стали разом похожи на Брик-Лейн. Людям искусственно нравятся такие места, с их сомнительным блеском и нищетой, тоже довольно сомнительной. Что до названия улицы, ставшей символом Шордича, оно происходит от прозаического слова «брик» – «кирпич». Их тоже когда-то делали здесь неподалеку. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Речь пойдет о взлетах и падениях в современной России. Что стоит за карьерами лиц, входящих в элиту общества? Гость нашей студии, писатель, заместитель главного редактора журнала «Медведь» Борис Минаев, проведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».